Рубцов упал в обморок.
Толстые плодились, как кошки.
Там ведь практически Эрмитаж. Да, пупырку игнорировали. Все 4 раза по огромной, невероятной любви. Наконец-то!
Где была? Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room подкастеры представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Аня, привет.
Привет.
Рассказывай, где была.
Сегодня я расскажу, что была в доме-музее Алексея Толстого.
Это не Лев, это Алексей. Важно не путать.
Это важно, да. И это как раз-таки место, о котором пишут в путеводителях. Оно не такое уж и редкое. Но почему я решила туда все же сходить, несмотря на то, что оно достаточно распространенное? Я искала разные новые места, куда пойти, и увидела, что у некоторых мест есть отзывы. И вот о доме-музее Алексея Толстого какая-то женщина написала «не зацепила». И я очень сильно удивилась, потому что «не зацепила» — это странная реакция. Я решила пойти и проверить. И забегая вперед, хочу сказать, что меня зацепило. Вот не знаю, что она там хотела увидеть.
Ну, давай так. Не будем морочить голову нашим слушателям. Ты когда туда пошла, ты взяла с собой кого?
Тебя взяла с собой.
Ну, я вот посмотрел, и... меня зацепило.
Ты же филолог, тебя не может не зацепить. Или кто ты по образованию?
Да, я по образованию лингвист, но это не важно.
Должно зацепить. Вообще всех лингвистов должно цеплять такие слова, как Толстой, Пушкин.
Даже если это Алексей Толстой.
Это не важно. И вот, кстати, я хочу начать свой рассказ с того, что, в принципе, неплохо было бы разобраться вообще во всей этой истории с Толстыми. Вообще, в принципе, как фамилией. Потому что это важно. И я вот хоть и считаю себя... достаточно образованным человеком, интеллигентным. А вот, оказывается, не все-то я про них знала. Семья Толстых — это огромная, очень древняя фамилия. Эта фамилия, она насчитывает огромное количество там представителей, потому что у них у каждого было по 10 детей, у этих 10 детей еще по 10, ну, как кошки практически.
Толстые плодились как кошки.
Как кошки, да-да-да. Так вот, что касается писателей, то их было 3. Один Лев и 2 Алексея. И вот этих Алексеев тоже нельзя путать. Ну, Лев Николаевич, не буду про него ничего говорить. Мы когда-нибудь съездим в Ясную Поляну. И
да там все были уже, не поедем.
Ну, неважно почему. Ну, были, не были. Все равно интересно про него говорить. Он прикольный чувак был. Кстати, вот что меня больше всего зацепило во всей истории их рода, у них в каком-то там затертом году был предок, у которого было 3 сына. И одного сына звали Фёдор Старшой, второго сына Фёдор Младшой, а третьего сына Юрий.
Все просто.
Ну, мне кажется, что таких просто...
Это гениально, на самом деле.
Это гениально. Это жена сказала, да хватит. Хватит нам уже этих Фёдоров. Вот, ну, в общем, вот такая прекрасная история, но... Возвращаемся. Был Лев Николаевич, его мы опускаем. Дальше в 19 веке жил Алексей Толстой, Алексей Константинович. И он знаменит тем, что тоже писатель. Он написал «Князь Серебряный», и он же был частью сущности Козьмы Прудкова. Один из тех, кто
составлял
Козьму Прудкова. Да. А у нас же сегодня речь идет об Алексее Николаевиче Толстом.
Самое знаменитое произведение которого, которое все знают, это «Бу...
Ра...
Ти...
Но...
Эй!»
Та-та-та-та-та-та.
Да-да-да.
Вот. Но Буратино-то он написал уже, будучи известным и популярным. А вот начинал он, собственно, свой жизненный путь под фамилией далеко не Толстой. А фамилию до 17 лет он носил Бастром. Это фамилия мужчины, с которым жила его мама, жена графа Толстого.
От же ж.
Да, и злые языки, завистники, и разные неприятные, вот да, как ты сейчас показываешь, вот такие люди, они уверены, что Алексей Толстой являлся совершенно таки не потомком знаменитого рода, а потомком незнаменитого рода Бастрома. Вот, но мы не будем это обсуждать, мне кажется, это не имеет никакого значения. Хотя я думаю, что если бы мне в 17 лет мама сказала, что на самом деле у тебя есть возможность сейчас стать Толстой, да, я бы тоже, наверное, бы очень настаивала и упрашивала графа Толстого: усынови меня, пожалуйста.
Ну, обратно.
Почему? Да.
Усынови меня обратно.
Ну да, в общем, мама его жила с другим мужчиной, родился ребенок, от кого этот ребенок, мы не знаем. Я подозреваю, что и сам ребенок этого не знал. А, в общем, после смерти старого графа Алексей Николаевич Толстой получил графский титул и фамилию. И стал жить как граф. Ну, настоящий такой граф русский. А потом произошло то, что произошло.
Собственно, то, к чему мы всегда приходим в наших,
да,
во всех рассказах.
Неизбежно. Все наши герои переживают, ну, кроме Васнецова, да? А все наши герои переживают революцию.
Они переживают либо революцию, либо нападение Павла Третьякова, который их рисует.
Да, что равнозначно. Вот. Революция ему не понравилась. Толстой был, относился к ней брезгливо, надменно.
С опаской.
С опаской. И вообще вот этот вот, вот эти вот, не пойми кто. И он уехал из России, но уехал во Францию. Но во Франции ему тоже не понравилось.
Кому вообще может понравиться во Франции? Арабы,
французам.
Грязь, это сено, это грязное.
Макрон. Да. Ему не понравилось во Франции, он поехал в Берлин. Берлин тоже нет, тоже не зашел. И потом он решил все-таки съездить на родину и проверить, как там, съездить в гости. Съездил один раз в гости и прикинул, что, в общем-то, можно жить. И вот здесь, мне кажется, это очень важный момент во всем вообще творчестве и во всей жизни Алексея Толстого. Этот человек просто как уж мог приспособиться, вот как вода, приспособиться под любые обстоятельства. Это как вообще нужно выстроить правильно свою позицию, свое мышление, вообще вот себя выстроить, да, свою жизнь, чтобы тебе было, чтобы ты был графом, и тебе в новой Советской Республике было лучше, чем во Франции. Толстой, как истинный граф, не то чтобы любил роскошь, такую прям уж, но абсолютно точно любил комфорт. И самым комфортным местом на тот момент для него была Москва. Он приехал, и большевики по какой-то непонятной абсолютно мне причине его прям обласкали. Они его страшно полюбили. Более того, Толстой стал личным другом Сталина. И он получил такое даже кличку «Красный граф». Да, он никогда не скрывал, а наоборот всячески настаивал. Ну, наверное, имеется в виду, что Лев Николаевич-то, в общем-то, под конец своей жизни был, собственно, коммунистом практически, ну, по взглядам. Вот, и тоже таким одним из идеологов новой власти. Может быть, поэтому, не знаю. Но главным таким достижением литературным Толстого был написан им труд под названием «Хлеб». Не знаю, ты читал это?
Нет, я не читал.
И не читай. В общем, это прям ода лично Сталину и провозглашение его достижений, не знаю, его Подбери какое-нибудь
слово.
Ну
что?
Да.
Ну это что он большой такого вклад сделал? В культ личности.
В культ, да, огромный. Дальше у Толстого не просто случилась карьера, у него случилась карьера максимально возможная. Он стал депутатом. У него было 3 личных автомобиля с шоферами. У него было какое-то несметное количество домов в Барвихе, в детском селе, где там только не было. И в том числе он получил в личное пользование флигель Рябушинского. То есть то самое здание, находящееся на улице Спиридоновка, дом 2, строение 1. В настоящее время это флигель, в котором он, собственно, и умер, в котором потом жила его жена, и, собственно, что сейчас является домом-музеем. Он сам выбрал этот дом себе, возможно, потому что буквально там несколько лет до него в сам дом Рябушинского заселился Горький. И Горькому, кстати, этот дом не нравился. Дом великолепный, построенный в стиле модерн, это как бы один из памятников модерна, то есть это один из тех домов, которые, слава богу, что сохранились в Москве, потому что они прям вот реально памятник эпохи такой красивый. Ну, плюс сам Степан Рябушинский был человек, конечно, с потрясающим вкусом, с огромными деньгами, и он, как Павел Третьяков, собственно, ну вот единственное, галереи нам не оставил, такой большой, а так был большой-большой молодец. Он нанял Шехтеля, архитектора, который построил не только дом, но еще и вот этот самый флигель. То есть это практически маленький полноценный особнячок, ну, по сути. Когда туда заселился, по собственному выбору, заселился Толстой, там бегали крысы, там тек потолок, и крыша текла, и ободрали там все обои эти, не знаю кто, солдаты-матросы. Он сам сделал в нем ремонт, он сам закупил мебель и, в общем-то, сделал абсолютно такой графский дом для себя.
Возможно, благодаря этому, вернее, в первую очередь, благодаря этому, оно вот такое, как есть, такое, как было, один в один вообще. Практически в чем, вот опять же, мы с тобой опять упустили тизер, да, почему надо пойти в этот дом, музей. Это один из тех домов-музеев, в котором вот как было, так и есть. То есть никаких перестановок, никаких передвижений. Там, кажется, даже обои, вот какие были, такие и остались.
Да, все осталось так, но в этом и минус некий есть, потому что там вот этой анфиладности нет. То есть ты заходишь, и ты смотришь на комнату, в которую не можешь войти. Вот если, например, ты ходишь по дому Вознецова, и ты, понятно, ничего не можешь трогать, но ты можешь внутри находиться, и это как бы атмосфера, то здесь ты из коридора заглядываешь, как идешь по коммуналке, да, и в щелочку заглядываешь к соседям, как они там живут. И здесь вот эти комнаты, которые остались абсолютно точно, то есть каждую вещь он трогал. А, кстати, о мебели, это важно. Советский Союз, чтобы зарабатывать золото, на которое покупали пшеницу и, собственно, кормили свой несчастный народ, правители наши продавали антиквариат.
Ну, всякую красоту царскую.
Красоту царскую, да, продавали в Америку. И эта красота царская плыла в Америку на баржах, и люди, которые, ну, очень много, ну, понимаешь, вначале довезти, потом погрузить, потом выгрузить, ну, вот этот долгий путь, никто с этим антиквариатом, естественно, в 23-м году, в 25-м не церемонился в 30-х. годах. Поэтому до Америки частенько...
Ну, типа, в пленочку с пупырышками никто не заворачивал.
Да, пупырку игнорировали. И частенько...
Но её тогда уже не было.
Тогда уже не было. Она неизбежно, эта мебель доезжала не в хорошем состоянии. Много очень было поломанной. И тогда ее разворачивали и посылали назад. А здесь ее растаскивали в антикварные магазины. И вот Толстой, опять же, вот к вопросу о том, какой он был, их такой вертлявый товарищ, он договаривался, и он скупал в огромном количестве абсолютно редкую, невероятно крутую мебель, поломанную. Он даже научился ее реставрировать, и реставрировал ее сам. И И у него там висит люстра екатерининских еще времен, лично которую он отреставрировал. И вот эти кресла с львиными головами, которые вроде...
кому-то принадлежали там.
Александру.
Третьему?
Возможно.
Ну, Александру.
Да.
Пушкину.
Нет, император. И получается, что сейчас у него практически вот эта мебель, которая там находится, она бесценна. Потому что ее не то, что аналогов нет. Ну, как бы это как... Это как Джоконда.
Ну, то есть это действительно
среди стульев.
Место. Да, Джоконда среди стульев. Действительно место, где можно увидеть, особенно если вы увлекаетесь какими-то антикварными штуками, ну, вещи, практически оставшиеся там, ну, не в исходном, безусловно, но в очень хорошем состоянии. Там какой-то сумасшедший английский фарфор на столах стоит. Да, среди этого нельзя походить, потрогать, но посмотреть на это все равно красиво и здорово. Вот мне понравилось, например.
А, надо
зацепило.
Меня тоже зацепило. Надо сказать, что вся эта красота, она сохранилась в таком виде благодаря его последней жене. Собственно, этой вот Людмиле Ильиничне, которая была его моложе на 23 года. Это была его последняя, четвертая жена, она же была его секретарем, и это тоже прикольная история, потому что женат он был 4 раза.
Ух.
Все 4 раза по огромной, невероятной любви.
Ну, он тонкой душевной организации человек, писатель все-таки.
Да, да. Он женился каждый раз с большим удовольствием, и вот его третья жена, собственно, он с ней прожил большую часть времени, третья. Он с ней лет 25 прожил. Она очень сильно, она нарожала ему детей. Она очень устала от его измен постоянных и решила ему сказать: или ты перестаешь мне изменять, или я ухожу.
И он такой...
наконец-то. И только она за порог, он: Илюся, камон, жениться. И женился он на своей этой Людмиле Ильиничне, молоденькой, ну, не молоденькой, но моложе его намного, секретарше. Умер он в 45-м году, 23 февраля, вот я даже запомнила, 45-го года от рака легких, и его квартиру полностью с этой всей обстановкой, со всеми делами, жена его решила сохранить. Она жила там сама в этой квартире, сохраняя, да, память, жила очень долго, до 80-х годов. У нее были разные мужчины, у нее была разная личная жизнь. Она не выходила больше замуж, она оставалась Толстой.
Ну, потому что это нормальная фамилия такая, хорошая.
Она была официальной вдовой, которую охраняло государство и любила государство ее не меньше, чем ее мужа.
Как Зубров.
Да. У нее, кстати, вот один из ее друзей. Таких, не знаю, как это правильно сказать. Ну, я не знаю, что у них там между ними было. Ну, ее гражданский муж.
Бойфренд.
Бойфренд, да. Кстати, был
МЧ.
Был режиссер Колотозов. Ну, то есть она не, да, не разменивалась. Уже в преклонном возрасте, там, в 80-х годах, в 80-м году, после Олимпиады 80-го года, ее ограбили. У нее украли, ее связали ее служанку. И тогда весь Советский Союз, читая новости о том, что вынесли воры, ну, мягко говоря, осел, потому что они были в шоке от того, что там было. И там, помимо прочего, картины и так далее, помимо прочего, были еще серьги, например, которые оценивались, я тебе точно скажу, в 278 тысяч рублей.
Это Саратовскую область можно было прокормить на эти
при
деньги.
При цене «Жигулей» 5 500. 278, только серьги. Плюс вот эта брошь, знаменитая лилия, которая вроде как принадлежала Людовику. Были брошены, естественно, там лучшие силы. Сняли даже сериал вот недавно по этой всей истории. Брошены были лучшие силы, все нашли, все вернули, кроме броши. Она куда-то вот бесследно исчезла. Умирая, она завещала этот дом, завещала все... Вернее, умирая, сам Алексей Толстой завещал сделать музей. Но так как вдова там долго предпочла жить, музей там было сделать невозможно, поэтому подождали, пока вдовы не станет, и все-таки основали там музей.
Что мне еще там было любопытно и интересно увидеть? Там стоит, ну, в этом коридорчике, из которого можно попасть в одну и во вторую комнату, заглянуть, как Аня сказала уже. Там стоит, например, такая уменьшенная, но полновесная такая, из настоящей вот брони склепанная модель танка Т-34, который называется «Грозный». И этот танк является свидетельством того, насколько Толстой был лоялен к власти и как он умел с ней вообще общаться и взаимодействовать. Толстой получил сталинскую премию за какой роман? Я не помню за какой.
За как? За хлеб.
За хлеб, хорошо. Пусть это будет хлеб. Он получил сталинскую премию 100 тысяч рублей. Но вот при том, что как бы, да, деньги ему были нужны на шикарную жизнь, он эту сталинскую премию себе не оставил, а взял и отправил на какой-то завод там, каким-то уральцам, сказал, что, дорогие уральцы, вы трудитесь на благо Родины, это во время войны было, вы делаете танки, вот сделайте на эти деньги танк. Они собрали деньги, сделали танк, а ему прислали вот уменьшенную копию танка под названием «Грозный». Вот такая вот. Его, кстати, танк, кстати, можно посмотреть прям близко, даже потрогать можно, кажется, когда там кто-то отвернется. А еще там на диванчике в одной из комнат сидит, кто бы вы думали?
Бу!
Ра!
Та-та-та-та-та-та!
Да. Это очень милая штука, потому что это вообще первый какой-то визуализированный, объективизированный Буратино.
Ну, это одна из первых кукушек,
да, то есть она была сделана, это была кукла, сделанная для спектакля в театре Образцова. Самая первая кукла, да. Возможно, вообще, действительно, первый вот такой вот Буратино, которого можно было там подержать в руках. Вот это вот очень здорово и интересно. Меня это зацепило.
Да там, нет, там цепляет-то все, потому что там ведь практически Эрмитаж, только уменьшенная, ну, всего две комнатки. В двух комнатках, да. Там каждая вещь, ну, мало того, что она уникальна, каждая еще вещь не просто так куплена. Вот он, когда писал своего, господи, как это называется, Петр Первый.
Роман.
Да. Когда
Вся его жизнь.
Да, когда он писал роман Петр Первый, чтобы вдохновляться, он скупал вещи Петровской эпохи. И у него, например, висит оригинал прижизненной маски Петра Первого.
Это на минуточку вообще какой-то, да, вообще невероятный исторический памятник.
Это как мумию, да.
Поставить принести. Себя дома, да.
Да. И посмертная маска Пушкина. Ну, я, правда, не знаю, оригинал или нет, но допускаю, что может быть и оригинал, почему нет. Человек, конечно, был вот графом, может быть, и не по крови, хотя, видишь, раз есть сомнения, но абсолютно точно жил как граф.
С графскими конкретными замашками. И поэтому, несмотря на то, что квартира действительно там небольшая, но она настолько насыщенная вот какими-то вот ценными, красивыми и историческими вещами, которые видели вообще разные эпохи, вот чтобы это все посмотреть и этим как-то проникнуться, сходить в дом-музей Алексея Толстого однозначно стоит.
Ну и опять же, за всего лишь там 200 рублей есть шанс посмотреть, зацепило или нет.
Ну, кстати, вот да, очень лояльные там работают женщины, вот смотрительницы этого музея, мы там прибежали буквально, да, за полчаса, когда у них уже закрылась там касса. Вот, мы сказали, что нам очень надо, что вот хотя бы там 20 минут, а там, в общем-то, по большому счету, дольше-то и делать нечего. Постоял в одной комнате, постоял в другой комнате.
Я считаю, что туда можно, вот если, например, к Ермоловой можно сходить и просто погулять по дому, просто поглазеть, то в такие места, вот как дом-музей Толстого, имеет смысл идти на какое-то мероприятие. Там есть третья комната, вот эта комната с роялем. Да, да. Кстати, рояль тоже аутентичный, на нем играл Рихтер и другие уважаемые пианисты. Там проводятся спектакли, там проводятся...
Для детей какие-то
штуки, для детей, для взрослых. Да, там большая активность разведена. Вот, кстати, в 2004 году кто-то как-то пытался этот домик отжать. Там работники музея неожиданно в 2004 году узнали, что теперь этот домик принадлежит некоему ООО. Вот так, ни больше, ни меньше. Ну, дикие времена, конечно, были. Я так понимаю, что все отмотали назад, и ООО умылось. Вот, слава богу. Но вот такое тоже было, потому что слишком уж козырное место.
Место козырное, безусловно.
Да, начало Спиридоновки, собственно, рядом с Тверским бульваром, рядом с такими сладкими патриками, которые сейчас настолько популярны.
Ну, вообще, в принципе, очень живописный вот этот вот квартал весь прилегающий.
Да.
Так вот, да, я не договорил. Женщины эти прекрасные, они готовы были нас вообще уже бесплатно пустить, когда мы сказали, что картой вот мы не можем расплатиться, потому что у вас касса закрылась, а налички у нас нет. Они сказали, ой, да заходите, заходите, уже там 20 минут, да господи, быстрее только давайте. Такие очень приветливые они оказались. Поэтому сходите, посмотрите, точно не пожалеете. Много времени не уйдет, прямо вот во время прогулки 200 рублей не те деньги, получите удовольствие намного больше, чем на 200 рублей. Ну что ж, спасибо, Аня, спасибо я. Когда-нибудь ты уже сходишь куда-нибудь одна, я буду сидеть молчать, просто слушать тебя, а потом
рано
поблагодарю тебя, да, совершенно искренне. Теперь ты идешь искать новое интересное место, я иду работать черную работу, то есть монтировать подкаст. Мы всех благодарим. Спасибо, что вы с нами. Это был подкаст «Где была» с Алексеем Рубцовым и Аней Велединской. Ань, попрощайся с нашими слушателями.
До свидания.
До свидания. «Где была»?